Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Как США помогают Украине победить? Как далеко пойдет Вашингтон в поддержке Киева? Условия для победы Украины созданы? Как может выглядеть поражение России? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с экономистом, заслуженным профессором Хьюстонского университета Полом Грегори и американским историком, специализирующимся на истории российских спецслужб Юрием Фельштинским. В четверг Белый дом объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине, на этот раз на сумму 600 миллионов долларов. В последние месяцы сообщения о предоставлении Киеву военной помощи, современных вооружений, техники, боеприпасов, стали фактически рутинными. Но, как выясняется, сотрудничество двух стран касается не только поставок оружия и финансовой помощи. На днях газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью, в которой непоименованные сотрудники администрации Джо Байдена и Министерства обороны США рассказали о том, как американские и британские специалисты помогли украинским коллегам разработать план успешного наступления Украины. Точнее, американские и британские военные, оценив по просьбе украинского командования с помощью компьютерного моделирования первоначальный план операции, пришли к выводу, что ее успех не гарантирован. Они предложили украинцам несколько альтернативных вариантов, с помощью которых украинский штаб создал план одновременного наступления на двух направлениях. Осуществление этого плана и привело к освобождению значительной территории Украины. Мало того, под этот план Киев получил дополнительное вооружение, необходимое для его осуществления. Иными словами, отношения США и Украины выглядят как отношения тесных ближайших союзников. Гарантирует ли такая поддержка победу Украине? Это главный вопрос, который я задал обоим собеседникам. Слово Полу Грегори.
На мой взгляд, отношения США и Украины в президентство Джо Байдена прошли несколько стадий. Поначалу президент Байден был в числе, если можно так выразиться, вынужденных сторонников Украины. С течением времени позиция администрации стала меняться в сторону более масштабной поддержки Украины. Трудно сказать, было ли это результатом инициативы президента, либо люди в его окружении взяли инициативу на себя. Напомню, что в первые 2-3 месяца войны в Вашингтоне шли довольно громкие разговоры о том, что нужно предоставить Путину возможность почетного отступления, что не нужно его унижать перед лицом всего мира. На мой взгляд, идея глупая. Теперь же настроения в Вашингтоне в корне изменились. Сделана очевидная ставка на полнейшую поддержку Украины, что, скорее всего, означает ставку именно на победу Украины над Путиным и Россией, а не на некую ничью, в рамках которой Донбасс останется под контролем России, и вопрос о Крыме даже не поднимается. Ясно, что очень важным фактором в этой перемене настроений стала способность Украины изменить ход войны, остановить российское вторжение. Сорвав российское наступление на Киев, а теперь освободив значительную часть своей территории на востоке страны, она показала Вашингтону, что действительно способна одержать победу над Россией. Понятно, что гораздо проще оказывать поддержку стране, которая побеждает.
Профессор Грегори, уровень военной поддержки, оказываемой Соединенными Штатами Украине, очень высок. С начала войны Вашингтон выделил Киеву вооружение и военной техники почти на 15 миллиардов долларов. И, как говорят высшие американские руководители, Украина может рассчитывать на полную поддержку, сколь долго война бы не продолжалась. Как вы думаете, может это стать фактором, предопределяющим победу Украины, естественно, учитывая очевидную решимость украинцев полностью освободить свою страну?
Я бы сказал, что исход войны все еще не очевиден. Я все больше склонен думать, что моральный дух российской армии будет ключевым фактором, который определит, чем закончится эта война. Мы не можем быть стопроцентно уверенными в точности многочисленных сообщений о потере российскими солдатами не только воли к победе, но и сопротивлению. Но если эти сообщения верны и значительная часть российских солдат откажется воевать, то мы можем стать свидетелями коллапса российской армии в Украине в ближайшие недели. Я бы полностью не исключал такого развития событий. На мой взгляд, условия, которые должны привести к победе Украины, уже созданы. При этом санкции должны оставаться. Европа не должна поддаться российскому энергетическому шантажу перед лицом тяжелой зимы, в течение которой европейская экономика может оказаться в сравнительно непродолжительной рецессии. К следующему году Путин лишится возможности использовать использовать природный газ как инструмент давления благодаря предпринимаемым европейцами шагам по развитию альтернативных источников. Простой пример. В США уже сейчас достаточно мощностей, чтобы почти полностью заместить газ, поставляемый в Германию по Северному потоку-1. Иными словами, санкции, совместные действия союзников Украины и продолжение поставок вооружений Киеву помогут украинцам одержать победу.
Пол Грегори, как вы объясняете, по меньшей мере, внешнюю устойчивость российской экономики перед лицом масштабных санкций? Но вот Владимир Путин на днях с гордостью заявил, что падение экономики составит лишь около 5%, что действительно не катастрофическая цифра.
На этот вопрос трудно ответить. Одно из очевидных объяснений – Путин следует урокам Сталина и Брежнева. Если дела плохи, скрывай реальные данные. Российские власти обнародуют сейчас меньше статистических данных, наверняка скрывая наиболее неблагоприятные для них. Но есть факты, которые невозможно скрыть. Например, крах российской автомобильной промышленности. Статистика явно политизирована, и на нее сейчас всерьез опираться невозможно. Говоря о будущем, Россию ожидает многолетняя стагнация. Согласно некоторым исследованиям, российская экономика не вернется к уровню 2018 года до 2030 года. Последствия санкций, введенных после вторжения России в Украину, дадут о себе знать в полную силу с течением времени. Причем сам Владимир Путин усугубляет проблемы для России. Например, перекрыв подачу газа по Северному потоку-1, Путин раз и навсегда уничтожил репутацию России как надежного поставщика природного газа. Она фактически потеряла самый важный для нее европейский рынок природного газа. И это обернется не только ощутимыми финансовыми потерями. В своей недавней статье в Wall Street Journal мы с автором из Университета Техаса писали о том, что по техническим причинам невозможно безнаказанно прекратить эксплуатацию газовых скважин и газопроводов. В результате сокращения или прекращения экспорта газа в Европу «Газпрому» придется либо консервировать скважины, либо сжигать природный газ, нанося ущерб окружающей среде. Временная консервация скважин – технически сложный процесс, который «Газпром» не может успешно осуществлять без помощи западных нефтесервисных компаний, которые сворачивают деятельность в России. Последующее возобновление эксплуатации этих скважин будет сопряжено с большими трудностями. Остановка или деятельность газопроводов значительно ниже их мощности чревата повреждением насосных станций и другого оборудования, обеспечивающего перекачку газа. Так что Владимир Путин не только уничтожает для России рынок природного газа, он также физически уничтожает газовую отрасль России. И не будем забывать о попытках ввести лимиты цен на российскую нефть, экспорт которой приносит Кремлю гораздо больше доходов, чем экспорт природного газа. Немало экспертов считают, что в силу разных причин эту идею будет очень трудно осуществить. Я с этим не согласен. На мой взгляд, запрет на страхование морских перевозок российской нефти может оказаться очень неэффективной мерой, потому что едва ли кто решится отправлять огромный танкер в море, не застраховав его.
Это был Пол Грегори. Юрий Ферсинский, как вы думаете, это новое свидетельство тесной кооперации Украины и Соединенных Штатов, на этот раз в области военного планирования, дает оно основание думать, что победа Украины будет наиболее вероятным исходом этой войны? Кремль, как известно, обвиняет США в том, что те своей помощью продлевают войну. Кремль предпочитает не замечать, что Вашингтон лишь выполняет свои обещания в рамках Будапештского меморандума, предоставившего Киеву гарантии безопасности.
Я считаю, что после почти 7 месяцев войны абсолютно понятно, что Россия не может эту войну выиграть и что Украина ее уже не проиграла. Для победы Украины необходимо снять с Украины ограничения на использование получаемого из-за границы оружия против России и Белоруссии. Дело в том, что войну нельзя выиграть, если Украине запрещено наносить удары по вражеской территории. При этом ограничении можно сколь угодно долго сопротивляться, сдерживать натиск врага и не пускать его вглубь своей территории, ну, если есть помощь со стороны Европы и со стороны Соединенных Штатов. Но выиграть войну при ограничении запрещающим наносить удары по территории противника, невозможно.
А вы исключаете отмену этих ограничений? Ведь пределы допустимого с точки зрения Соединенных Штатов по мере продолжения этой войны расширяются. Администрация Обамы, как мы помним, отказывалась предоставить Киеву противотанковые ракеты «Джавелин». А в четверг Пентагон сообщил о заказе на производство почти 2000 этих ракет, чтобы иметь возможность продолжать поддержку Украины.
Они непременно будут сняты. Вопрос только в том, когда именно. И вот тогда война приобретет другой характер, и вместо оборонительной станет наступательной. Я должен еще отметить, что, хотя я не военный человек и не военный эксперт, я считал бы, что очень важно сосредоточиться на Беларуси, как на самом слабом звене в российско-белорусском блоке. Устранение Лукашенко, безусловно, приведет к немедленной смене режима в Беларуси. А для формирования там цивилизованного европейского правительства все есть. Есть правительство в изгнании, есть люди, серьезные политики, которые сидят в тюрьмах и которые будут выпущены. Есть общество, есть народ, который продемонстрировал после последних выборов, что он целиком и полностью как бы против Лукашенко и за Европу. Поэтому как раз устранение Лукашенко немедленно приведет и к смене режима в Белоруссии, и к потере России очень важного стратегического и политического, и военного союзника.
Но военную кампанию против Беларуси, несмотря на то, что с ее территории наносились удары по Украине, представить сейчас невозможно. Но я хотел бы вернуться к теме поддержки Киева Соединенными Штатами. Создается впечатление, что в Кремле по какой-то причине либо не понимают, либо не хотят понять, что в Вашингтоне и других западных странах относятся к Киеву как к союзнику, подвергнувшемуся нападению, союзнику, который заслуживает всяческой помощи, как, кстати, когда-то, в годы Второй мировой войны, заслуживал поддержки Советский Союз.
Что касается Союза, конечно, расчет Путина-то строился как раз на том, что Украина в одиночестве не сможет сопротивляться. А что помочь Украине быстро никто не сможет или даже не решится. Вот на это строился расчет. И мы обсуждаем, там, входить Украине в НАТО, не входить Украине в НАТО. Да Украина уже в НАТО. Вот на уровне реального сотрудничества Украина уже в НАТО. У Украины сегодня самая мощная в Европе армия с боевым опытом, хорошо вооруженные, ну да, какие-то виды вооружений им до сих пор не дают. Не знаю, по каким причинам, я думаю, что и эти ограничения будут сняты, и МИГи им будут даны, хотя бы те польские, которые Польша готова дать, если Америка возместит отправки МИГов американскими самолетами в Польше. А то, что Россия не может признать, что она проигрывает войну против Украины, это понятно. Россия этого не признает никогда. Соответственно, мы уже начинаем слышать и будем слышать теперь постоянно, что на самом деле Россия воюет не с Украиной, а с НАТО. И все вот это вот противостояние сложное, тяжелое, многомесячное, уже семимесячное, вызвано исключительно тем, что Россия воюет с НАТО. Ради бога, они могут утверждать все, что угодно. И, кстати говоря, очень хорошо, если Россия воюет именно с НАТО, то есть если уровень поддержки НАТО Украине таков, что он эквивалентен противостоянию между Россией и НАТО. Это, конечно, не совсем так, и главная заслуга во всем, что происходит, это заслуга как бы Украины, украинцев, украинской армии, но на уровне риторики, я думаю, можно не обращать внимания на все то, что говорит российское руководство и российская сторона. А вот в том, что опасность не миновала, я думаю, правды много. И опасность не миновала потому, что Путин лишился обычной армии, да, сухопутных войск, наземной армии. А вот ядерное оружие у него в запасе осталось. И я не устаю повторять, что риск заключается в том, что они будут перебрасывать ядерное оружие в Беларусь и наносить ядерные удары из Беларуси в надежде, что хоть это испугает Европу, и они остановят помощь Украине. Я знаю точно, что Европу это не испугает. Я знаю точно, что помощь Украине никто не остановит. Но риск использования этого оружия с территории Беларуси есть. И это еще одна причина, по которой я считал бы, что было бы крайне важно лишить Россию этого плацдарма. Потому что наносить термоядерный удар со своей территории Путин не будет, потому что он знает, что он будет уничтожен.
Мы вернемся к разговору с Юрием Фельштинским. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Вы слушаете подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Как США помогают Украине победить? Мои собеседники Юрий Фельштинский и Пол Грегори. Юрий, каким образом, с вашей точки зрения, Беларусь может стать таким плацдармом для нанесения ядерных ударов?
Дело в том, что Беларусь уже выведена через жульнический референдум, который провел Лукашенко из-за безъядерного статуса. Лукашенко уже заявлял неоднократно, что он может попросить Россию о возврате ядерного оружия, забранного оттуда в 1994 году. Оружие это, конечно, нельзя незаметно перевести в Беларусь, но его можно перевести быстро, и самолеты можно снабдить ядерным вооружением быстро. С учетом, что это единственная опасность, которая на сегодня есть для Европы и для Соединенных Штатов, потому что все остальные угрозы, повторяю, сдерживает удачно, успешно, ценой своих жизней, конечно, Украина, то очень важно сконцентрироваться на лишении Путина вот этого белорусского плацдарма.
Юрий Фельштинский, вы немало писали о системе власти в России, созданной Владимиром Путиным. Поражение российской армии под Харьковом вызвало негодование и даже критику Кремля так называемыми патриотами. Эксперты сейчас говорят о возможном недовольстве в армии действиями руководства страны. Как вы думаете, насколько надежны сейчас позиции Путина? Насколько крепко он держит в своих руках власть?
Во-первых, в отличие от Лукашенко, и это серьезное отличие, Путин не диктатор. Путин представитель системы госбезопасности, которая управляет страной. И, конечно, за 20 лет он стал первым среди равных. Но, тем не менее, он представитель ФСБ на должности президента России. Это, к сожалению, не все понимают, потому что это сразу расставляет все по полочкам. Поскольку у меня большая толстая книжка на эту тему написана, и она только недавно издана, у меня тут просто намного больше аргументов. Поэтому режим Путина в этом смысле стабилен, и поэтому никто его в буквальном смысле свергать не будет. При этом у Путина есть возможности еще для лавирования. Вы упомянули критику справа со стороны Гиркина. Это хороший пример, потому что мы обсуждаем уход Путина, или смещение Путина, или снятие Путина, или устранение Путина, и приход к власти тех людей, которые хотят подписать с Украиной мир и хотят прекратить войну. А ведь мы можем еще и обсудить другой сценарий, когда Путин либо сам занимает сторону Гиркина, либо его сменяют люди, которые, как и Гиркин, считают, что Россия проигрывает войну, потому что она ведет ее недостаточно жестко, потому что она не провела мобилизацию, потому что она не перевела экономику на военные рельсы. Другое дело, что, как мне кажется, у России нет возможности перевести экономику на военные рельсы, потому что для этого нужно эти рельсы еще проложить, а они не проложены, их нет. Я считаю, что Россия не сможет провести дополнительную мобилизацию, что это приведет к новой волне бегства из России, что армия, которую они наберут, она не будет, собственно, способна воевать. Большой вопрос в том, способна ли воевать нынешняя армия. Поэтому все, что Путин сделает, скорее всего, это не проведет демобилизацию призыва, который должен быть демобилизирован, не отпустит этих ребят домой, что тоже, наверное, будет непопулярный шаг. А потом и след через полгода снова не отпустит никого домой и призовет еще один призыв. И вот таким образом он может пополнять армию на уровне примерно там 120-130 тысяч человек раз в полгода. Будет ли эта армия боеспособна? Вряд ли. Можно ли ей будет закрыть какие-то дыры на фронте, как Сталин закрывал телами? Можно. Можно ли так вести войну еще 6 месяцев и еще 12 месяцев? Можно. Так что у Путина еще есть ходы.
Как вы думаете, есть некий критический фактор, который может определить политическое, да и иное будущее Владимира Путина? Иными словами, чья поддержка в данный момент ему необходима для сохранения власти?
Это некое как бы коллективное решение. В Советском Союзе было политбюро, там 21 человек. В ФСБ есть коллегия ФСБ, это 18 человек, если не ошибаюсь. Это вот руководство госбезопасности. Поэтому не надо считать, что Путин единолично правит страной. Если будет коллективное решение, которое будет заключаться в том, что Путин должен, например, уйти, он уйдет. А если это решение будет заключаться в том, что его нужно умертвить, его умертвят. И не надо считать, что у этих людей будут какие-то сомнения.
А у вас есть предположение, что может заставить эту группу людей изменить свои взгляды и решить, что, как вы его называете, первому среди равных пора уходить?
Дело в том, что план войны с Украиной ведь заключался в абсолютно другом. Предполагалось, что Путин через блеф напугает Украину, заставит ее сдаться. Если не получится через блеф, начнет военные действия и захватит Украину за 1-2 недели и заставит ее сдаться и поставит там марионеточное правительство. И Янукович уже был перевезен в Беларусь и, собственно, ждал момента, когда он на белом коне въедет в Киев. А вот все эти планы, которые, кстати говоря, включали затем немедленное продвижение в Молдову, захват Молдовы, все эти планы были разрушены украинцами, которые не сдались и начали сопротивление. И теперь у России нет армии, которую она может направить в Восточную Европу, и даже нет армии, которая должна была бы захватить Украину. Да? Вот ничего этого нет. Вы спрашиваете, что может заставить людей вокруг Путина чесать в затылке и думать, что же теперь делать. Ведь, понимаете, поскольку у них там ни у кого нет двух извилин, ведь ему никто ни разу не задал вопроса. Владимир Владимирович, вы собираетесь 24 февраля перейти границу Украины и захватить ее через блицкриг. А если этот план не сработает, что мы будем делать? А если мы, не дай бог, еще и проиграем эту войну, что мы тогда будем делать? А сейчас получается, что возникли какие-то для них абсолютно новые реалии. А они искренне не понимают, как в этих реалиях как бы существовать. И, собственно, что является следующим шагом. И как переломить эту ситуацию? Переломить ее, как бы, с точки зрения эскалации конфликта можно через ядерное оружие. А никак иначе ее переломить нельзя. Переломить ее через смягчение конфликта, ликвидацию конфликта можно через прекращение войны, признание ошибки, признание границ 2013 года, согласие выплатить компенсацию за нанесенные Украине, украинскому народу ущерб и согласие на выдачу всех военных преступников в Гаагский трибунал. Санкции не будут сняты с России никогда. Никогда в том плане, что санкции могут быть сняты с России, будут сняты с России, только после окончания выплаты репараций и компенсаций Украине за нанесенный ущерб. Сколько десятилетий это займет, я не знаю.
Ну, вы, Юрий, просто описываете условия капитуляции Германии в 1945 году. Невозможно представить, что эти люди согласятся на подобные условия.
Совершенно верно. Мне это трудно себе представить. Мне трудно себе представить, что вот все эти люди вокруг Путина, которые уже 20 лет вокруг Путина, что вот они примут вот такое вот решение.
А сценарий смягчения режима прихода к власти, если не реформатора, то человека, готового, по крайней мере, дать задний ход этой самоубийственной политике противостояния почти со всеми, вы исключаете?
Я считаю, что это невероятный сценарий, невозможный сценарий для России. Допустим, попытка снять Горбачева, предпринятая Владимиром Крючковым, председателем КГБ, была попыткой ужесточить режим, а не смягчить его. Попытка успешная, да, снятия Ельцина 31 декабря 1999 года имела своей целью захват власти госбезопасности и ужесточение режима, а не смягчение его. Поэтому попытка устранить в той или другой форме, все равно в какой, может тоже быть попыткой ужесточения режима, а не смягчения его. Сценарий переломить эту войну через использование ядерного оружия, к сожалению, мне кажется, для людей типа Путина, кажется более перспективным, потому что расчет будет на то, что ну вот тогда уже Европа испугается. Мне, как историку, кажется, на основании в том числе и того, что я вижу и наблюдаю в последние 7 месяцев, что ядерная угроза теперь уже никого не испугает. На Западе я имею в виду, и в Украине я имею в виду.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Как США помогают Украине победить? Как далеко пойдет Вашингтон в поддержке Киева? Как может выглядеть поражение России? Моими собеседниками сегодня были экономист Пол Грегори и историк Юрий Ферштинский. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте Радио Свобода, на YouTube, TuneIn. Загружайте подкаст «Американские вопросы» на Google, iTunes, на всех доступных вам платформах подкастов. Комментируйте в социальных сетях и на сайте.